Я вот как раз тот маркетолог, который не знает, как правильно маркетинг или маркетинг. То есть у меня, наверное, самый странный подход к этому процессу.
Всем привет! Я Лера Бородина, продюсер подкаста Forbes.
А я Настя Карпова, заместитель главного редактора Forbes.
Вы слушаете подкаст «Кассовый разрыв» о бизнесе и предпринимателях. Наши герои расскажут, с какими трудностями столкнулись и какие ошибки успели совершить на своем пути. А главное, как смогли выбраться из затруднительных ситуаций.
Этот подкаст мы записали совместно с MasterCard.
Бизнес-карта MasterCard позволяет легко разделить личные средства и деньги бизнеса, оплатить услуги на командировке, доставку товаров или бухгалтерию, и при этом еще и сэкономить.
А еще с ней вы всегда будете знать, сколько денег направили на дело и сколько у вас еще есть в запасе.
Сегодня у нас в гостях Александр Сысоев, основатель телеграм-канала Сысоев FM и основатель российского ресторанного фестиваля. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Конечно, я перечислила не все проекты, которыми вы управляете. У меня отсюда такой вопрос. Вы столько всего делаете, а как вы сами себя определяете?
Это самый сложный вопрос. Самоидентификация за последний год потеряла какой-то фундамент, базу. Раньше было гораздо проще, чем называться директором по маркетингу чего-либо. Конечно же, странно называть себя владельцем телеграм-канала, потому что я до сих пор к этому отношусь с очень большой иронией.
Ну почему же? Это же вполне себе теперь медиа полноценная.
Ну, это вполне себе медиа для классификации каких-то блогов и пабликов, но все-таки представляться создателем телеграм-канала как единственное достижение, это, наверное, можно, и это как бы есть просто действительно успешные проекты, которыми там я восхищаюсь, но в рамках своего проекта для меня это как было хобби, так и осталось хобби. Поэтому, когда меня просят представиться, мне действительно очень тяжело, потому что хочется либо рассказать все, либо сказать, что просто Саша друг того-то, ну, если кто-то меня представляет, и этого достаточно.
А еще хочется узнать, как вы вообще оказались на ресторанном рынке. Расскажите, чем вы до занимались и как вы попали в эту сферу.
Сказать, что я попал на ресторанный рынок, это будет немножечко громко. Я всегда ел в ресторанах, начиная с первого курса на первые заработки, потому что я очень любил эту всю эстетику. Поэтому, когда я перешел в ту же самую афишу ресторана, как директор по маркетингу, всех рестораторов, даже Москвы, хотя я до этого только недавно переехал в Москву, я знал лично как гость, потому что я ходил к ним очень часто, всегда платил за себя и до сих пор всегда плачу за себя. Если там будет вопрос, угощает ли меня, я на него уже ответил. Поэтому я любил их всегда, и просто в какой-то момент, когда приходили идеи в голову, я понял, что их нужно реализовывать, а не писать и класть в стол. Потому что до этого очень много было чего придумано, начиная там с 22 лет. Мы все наслаждались гениальностью мысли и моей, и друзей, и ничего не реализовывали. Тут просто я понял, что, наверное, в 31 пора уже не просто думать и фантазировать, а делать. Поэтому просто повезло, что в какой-то момент что-то сверху меня направило на реализацию этого. До этого я всегда занимался маркетингом. Я был директором по маркетингу World Class, это фитнес-сеть. Я был директором по маркетингу интернет-магазина names.ru. Мы создавали проекты, связанные с фитнес-индустрией, параллельно с этим. И после этого меня позвали в Москву, опять же, в e-commerce. А из e-commerce меня позвали в Рамблер к Александру Леонидовичу Мамуту.
Если я правильно помню, вы финансист по образованию.
Как я вас... экономист-математик.
Экономист-математик, да. Как вас занесло в маркетинг и пиар?
Я попал на факультет экономики и математики через Олимпиаду. У меня было первое место в городе. Но на первом курсе я понял, что микро- и макроэкономика — это все круто, но дико скучно. И, к сожалению, ни один из преподавателей не мог ответить мне на вопрос, что мне предмет даст в жизни, то есть как я его могу применить. Поэтому я получал тройки и четверки автоматом, а сам уже искал себя где-то в какой-то новой области. Так вышло, что я попал в пиар, про который тогда еще никто ничего не знал, была только книжка Филиппа Котлера, и безграничные возможности по получению полос в печатных изданиях за просто так. Да, Настя, тебе смешно, а раньше мы полосы получали бесплатно.
Раскрою секрет, что сейчас тут происходит точно так же.
Ну, как раз, мне кажется, сейчас мы снова вернулись на ту позицию. И плавно все это мутировало, гайки закручивались с точки зрения коммерческих отделов и прочего. Я сам много читал, много чего делал, экспериментировал и как-то перешел в маркетинг. Но я вот краски тот маркетолог, который не знает, как правильно, маркетинг или маркетинг. То есть у меня, наверное, самый странный подход к этому процессу.
А мне все-таки вот очень интересно про телеграм-канал. Расскажи, пожалуйста, как вообще появилась эта идея, из чего она родилась, и он же огромный у тебя. Как привлекались первые пользователи? Как ты его раскручивал? Ну, понятно, что профессиональный маркетолог и пиарщик, но тем не менее.
Сама концепция была создана для афиши ресторана, когда еще Телеграм был практически не развит в России, то есть он только появлялся. И я писал короткие тексты в него просто от нечего делать. Ну, не от нечего делать, а просто как вот доп. Занятие, пока ты сидишь в такси в пробке. Я предложил его вести редакции. Редакция сказала, что они все-таки хотели бы, чтобы это был полноценный медиа, которое транслировало бы длинные тексты, аналитику, интервью и прочее. Я сказал, что тогда вы делаете так, как вы считаете нужным, потому что вы профи, а я буду делать на коленке свой канал просто для товарищей, для друзей, которых у меня тогда еще было относительно мало. И писал короткие тексты, которые мы видим и по сей день. То есть это все буквально один абзац, которого я считаю достаточно в нашем перегруженном информационном поле. Он рос за счет знакомых, потом он рос за счет знакомых знакомых, потом я начал размещать рекламу активную в Телеграме, которая тогда еще была эффективной, и дорос до X, десятков тысяч. А сейчас уже телеграм-канал стал просто частью такой маленькой экосистемы. Конечно, до экосистемы Сбера мне далеко, но тем не менее...
Это сейчас модно, все выстраивают экосистемы.
Да, сейчас, чтобы не произошло, называй это построение экосистемы. Просто канал сейчас стал поддержкой для каких-то событий, а события и другие проекты стали поддержкой канала. Сказать, откуда сейчас рост, ну, это чистая органика. Я не размещаю рекламу своего канала в других медиа.
Мне интересно узнать, вот когда случился этот пик роста. Настя как раз общалась с основательницами телеграм-канала «Антиглянец».
О, это мои очень хорошие подруги, они очень крутые. Как раз-таки они могут говорить, что они создатели телеграм-канала, потому что у них действительно полноценные медиа с расследованиями и прочее, они крутые.
Так у них пик роста случился после новости про Петросяна. Они назвали этот, значит, случай еще эффект Петросяна.
Смешно.
Они там опубликовали новость про его любовницу.
По-моему, про любовницу Петросяна что-то там было.
Была передача у Малахова, у них бурный рост начался. Интересно, а у вас вот с чем был связан этот...
К сожалению, у меня не было Евгения Вагановича.
Какая жалость.
Да, согласен. Мне кажется, что у меня как-то это все было очень плавно. Плюс постоянное обсуждение где-то в других каналах, группах, потому что самая большая загадка для всех, когда я пишу хорошо, это платно или не платно. Когда какая-то появляется подборка моих любимых мест, это потому что это друзья Саши или потому что он их не так считает. То есть очень много конспирологических теорий по поводу моего канала и моего подхода, чему я никогда не пишу плохо, про плохое, потому что я боюсь или потому что это мои друзья или прочее. Поэтому ну, чем больше говорят, тем лучше.
И в чем же секрет?
В том, что я пишу только про то, что мне нравится.
Поэтому там нет плохого?
Поэтому там нет плохого, потому что зачем моим читателям знать про плохое, если они могут прочесть про хорошее?
Исходить,
да, потому что у меня есть большой плюс. Это как раз то, почему я акцентирую внимание на том, что я всегда плачу за себя, потому что когда владельцев некоторых гастрономических телеграм-каналов приглашают на дегустации, если она плохая, то они не могут написать про это плохо, ну, потому что тогда будет немой вопрос в глазах, а то и какие-то действия. Ну, действия в плане, что там блок или прочее. Так как я плачу за себя, я могу не писать хорошее про плохое.
Расскажи немножко о том, как ты вообще отбираешь рекламодателей, какой у тебя подход к тому, кого ты берешь, кого нет, и сколько стоит реклама в телеграм-канале SSOFFM?
Я не беру то, что мне не нравится, я не беру то, чем я не пользуюсь. Ну, то есть, условно говоря, ко мне сейчас пришел пылесос Samsung. Слушайте, говорю, все круто, но у меня пылесос Dyson, который я купил сам, дико доволен им. Я не буду писать про то, чем я не пользуюсь. Реклама стоит от 45 и выше. Для друзей или там очень давних рекламодателей скидки. От ресторанов практически я рекламу не беру, потому что про рестораны я пишу и так, то, что мне нравится. Каждый пост с рекламой выходит с пометкой «партнерский материал». Это как раз то, опять же, там, чем я горжусь, потому что большинство пропускает это все под видом того, что им действительно понравилось. Рекламодатели — это в основном бренды, в основном это контракты длинные. Я стараюсь не работать с одним-двумя постами, потому что вопросов по документу обороту будет гораздо больше. Счета закрывающие, потому что у меня ИП, соответственно, это просто лишняя морока. Я как раз тот пример, когда лень — двигатель прогресса. То есть я очень ленивый сам себе, поэтому если это вызывает доп. Действия, я скорее откажусь, либо предложу контракт там на 3-6 месяцев, чтобы было понятно, из-за чего я делаю эти документы.
Вы в одном из интервью говорили, что сейчас вести телеграм-канал очень сложно, потому что существует очень много каналов уже и чатов, и как раз наоборот, вот эти каналы, телеграм-каналы, они отвлекают нас от рабочих чатов, от личных. Поэтому у меня такой вопрос. Вот если бы вы решили создать свой блог в 2020 году, какую площадку вы бы выбрали?
Слушайте, я скажу честно, я сторонник мультиканальности, поэтому сейчас я также бы пошел бы и в Телеграм, и в Дзен. Плюс сейчас я понимаю, что Телеграм, он чуть-чуть снизил обороты. Кстати, я не говорил, что тяжело вести канал, просто раньше ты быстрее набирал подписчиков, и у тебя был какой-то стимул, типа 1000, 5000, 15000, круто. Сейчас ко мне приходит очень много товарищей, говорят, мы запустили канал, напиши про нас. Я говорю, я напишу про вас через 3 месяца. Они такие, почему через 3? Потому что если через 3 месяца вы будете его вести, тогда это окей. Если нет, то все понятно. Из 50 просьб я написал про 2 канала.
Все остальные
потому что 48
умерли.
Они вели месяц, они говорили, блин, круто, у нас 115, у нас 147. 280, а потом говорит, блин, а где хотя бы первые 1000? Поэтому многие на это забивали. Сейчас я бы делал бы Telegram, Дзен, TikTok, YouTube, все, что можно.
А если говорить про каналы продвижения, они как-то изменились за это время? Вы бы по-другому продвигали свой канал?
Честно, я бы, наверное, сейчас бы шел ва-банк с максимальным покрытием по всему городу, потому что точные механики, типа разместиться в одном месте или там на одной площадке, это хорошая стратегия для спокойного, медленного роста. Если нужен взрыв, то это просто было бы везде.
Кстати, в программе «Бизнес-бонус» можно разместить рекламу ВКонтакте со скидкой.
Хотела бы спросить про российский ресторанный фестиваль. Как вообще возникла эта идея, когда она возникла, и как началась ее реализация?
Она возникла 4 года назад, когда я понимал, что люди начали интересоваться ресторанами и гастрономией. При этом это была не только Москва. У меня была мысль сделать очень простой вход для тех, кто боится их, потому что до сих пор в России рестораны — это место, где люди проводят свидания, свадьбы, дни рождения, но у них нету привычки зайти туда вечером. Здесь дело ни в коем случае не в доходе, потому что ресторан...
Привычки.
Привычка, да, потому что... Ну, понятно, что если ты получаешь там 10 тысяч в месяц, то ты не будешь ходить в ресторан, где чек 10 тысяч. Но для каждой финансовой группы есть свои места. Ну, просто у нас нет такой привычки, потому что зачем ты ходишь в ресторан, если можно дома поесть, а можно дома приготовить, это дешевле. Очень большой миф про дешевле готовить дома, я скажу честно по себе. Я готовить не умею, но я вижу траты жены на продукты, и мне проще пойти в ресторан, чем смотреть на действия и результат, и деньги, которые потрачены на это все. Поэтому у меня была цель, чтобы россияне, очень патетично звучит, стали жить лучше. Это моя политическая программа на 2036. Поэтому мы сделали сеты за 990. Я начал с 7 городов, причем там не было Москвы, потому что в Москве проводился Московский гастрономический фестиваль уже там 10-12 лет подряд, что-то типа такого. Я пришел к основателю этого проекта и сказал, что я запускаю такой проект, но я в Москву не пойду. Он говорит, спасибо большое, типа окей. Мы провели 2 фестиваля в первый год, 7 и 11 городов. Все это я делал своей помощницей, Томой Дулаевой, которая в этом году ушла в декрет, но вернется. И через 2 фестиваля я пришел к другому фестивалю. Говорю, слушай, говорю, я все-таки хочу прийти в Москву, потому что у нас все-таки другая концепция. Он говорит, окей, мы пришли в Москву. Это было 14 городов, 3-й фестиваль. Потом уже 30, и вот в этом году 35. То есть у нас рост по экспоненте.
Да, расскажем нашим читателям, как это вообще работает, и как ты договаривался, искал эти рестораны в других городах, насколько это было вообще сложно.
Слушай, ну это было тяжело, потому что я знал многих рестораторов в этих городах лично, с кем-то меня знакомили, и очень часто, особенно на первый фестиваль там, в Екатеринбурге, очень приятные мужчины взрослые говорили, а зачем мне продавать за 993-4 блюда, если у меня едят там на 3000? Я ему объяснял концепцию с горящими глазами. Они в это верили с точки зрения того, что, ну окей, как бы глаза горят, ты от друзей пришел, ну давай сделаем.
И... То есть соглашались?
Соглашались,
легко
да.
Легко было их убедить?
Ну нет, это было нелегко, но это был как бы процесс, который мне нравился. Спустя первый фестиваль они подходили ко мне, вот там где-то встречались, либо в этих городах, либо где-то еще. И говорю, слушай, говорит, у нас был какой-то скепсис по отношению к проекту, но мы увидели кучу новых гостей, и мы теперь видим этих гостей, которые приходят к нам уже после фестиваля, потому что они до этого там боялись наших названий, боялись нашего дизайна, что там, наверное, очень дорого, или какие-то там скрытые платежи, условно, да?
Потом они понимают, что мы снова и выгоним их.
Типа того, да. Сейчас, допустим, Екатеринбург я ставлю в пример, как город с самой дружной тусовкой рестораторов, которые очень быстро самоорганизовываются, вкладывают свои деньги в рекламу, люди рассказывают и прочее, и там одни из самых высоких продаж в мегаполисах вне Москвы.
А как вы зарабатываете на этом проекте? И расскажите нашим слушателям, какую пользу от участия в этом проекте получают рестораны.
Рестораны получают новых гостей, рестораны получают гостей, которые к ним давно не ходили. Тут хороший способ вспомнить, как это было. Рестораны получают доп-промо. Очень большое количество людей превращаются на эти 20 дней в ресторанных критиков. Я просто читал посты. То есть люди разбирают каждое блюдо, пишут, делятся, спорят. Лосось достаточно нежный, недостаточно нежный. Получают еще хорошее присутствие в соцсетях. Зарабатываю я на спонсоре. У нас третий год подряд французский коньяк «Карвуазье».
Этот подкаст, видимо, будет с пометкой 18+.
Нет, мы просто придумали очень прикольную для них концепцию. Кафе «Карвуазье» — это десертный сет, где у вас эспрессо, десерт на основе либо кофе, либо шоколада и коньяк.
Это подается с каждым блюдом в каждом ресторане?
Нет, это отдельный сет, его можно купить. Поэтому у нас очень часто люди приходили на основной сет с едой, а потом заходили 2-3 раза на десертный сет с подругой посидеть, с друзьями выпить коньячку, так сказать. И десертный сет шел очень хорошо, потому что и эспрессо, и коньяк. Я сам люблю кофе с коньяком в самолете выпить, очень хотел. Приятное ощущение, скажу честно. Сказать, что я зарабатываю на этом проекте какие-то большие деньги, я не могу, потому что я все это трачу на продакшн, на рекламу. Это такой флагманский проект, который все-таки несет миссию, помимо того, что он дает людям возможность пойти в лучшие места. А он еще стал очень хорошей идеей для путешествия по стране, а внутренний туризм в этом году особенно.
Актуален.
Актуален. Поэтому ты летишь в Казань, ты выбираешь места с сетами, ты получаешь скидку на отели, ты получаешь какие-то гиды от местных, которые мы все это размещаем на сайте. И абсолютно нормально путешествуешь, уже понимая, что ты будешь смотреть, где жить, где есть, и при этом ты не потратишь много. Мне кажется, такая хорошая вышла структура.
Когда появились наклейки, которые вы клеите на рестораны?
Я не помню,
или у вас есть специальные люди, которые их...
Специальных людей нет, это я сам. Честно, я не помню, когда они появились, просто нужно было какое-то присутствие в офлайне. Я поставил задачу, чтобы сделали какую-то очень нестандартную форму, чтобы она выделялась.
На фоне всех Мишленов.
На фоне всех. Я сейчас, кстати, видел, была наклейка «Биршлен». «Бир и шлен» на какой-то себе бар или паб наклеил в том же самом стиле. Поэтому были треугольники. Треугольники реально вызвали интерес, потому что форма была нестандартной. Сейчас это такая действительно хорошая знак качества. Сейчас мы треугольники будем менять на новый проект. Я рассказывал перед подкастом Лере. Расскажу и вам, Анастасия.
Да уж, пожалуйста.
Да, это будет гид Great List. Он будет на русском, английском, китайском и испанском. Это, наверное, самый красивый дизайн, который я когда-либо видел. Не только в России, а в мире, честно. Этот дизайн был сделан 8 месяцев назад и не был запущен из-за разных причин, в том числе и пандемии и прочее. Я вот сейчас его открываю и понимаю, что, черт подери, он очень красивый. Мы его запустим дней через 10 с первыми 30-50 мест. Это Москва, потом будет Казань, Питер, потом мы хотим пойти в Европу. И наклейки как раз-таки будут новые. This place is on the great list.
А старые
пусть тоже висят. Слушайте, у меня цель, чтобы все хорошие места во всех хороших городах, все двери были заклеены моими проектами.
Мне вот интересно, как рестораны согласились на это, что вот будет ваша наклейка.
Слушайте, а у меня уже канал был довольно-таки эффективным. Понимаете, слушайте, здесь же все очень...
Сколько подписчиков?
Я не помню, сколько. Если бы я помнил, когда я начал клеить наклейки, я бы сказал, сколько у меня было бы подписчиков. Я не помню ни того, ни того. Там просто есть эффективность, когда условно они размещают рекламу там, 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 и у них как бы поток гостей там плюс 2%. Они просят меня написать бесплатно, что они там условно открылись, либо что-то очень важное запустили. Как раз появляется 30-50 гостей в первые 1.5-2 часа. Они такие, понятно.
Поэтому, работает.
Да, поэтому если раньше я переживал там за цифры, первый, не первый, среди условных лайфстайл-каналов, сейчас мне абсолютно плевать на цифры, потому что есть каналы, которые там про рестораны, про лайфстайл, больше по цифрам. Я очень хорошо отслеживаю обратную связь от рестораторов и понимаю, что номер один по эффективности. Ну и как бы карточка, которую я запустил в Wallet, тоже показывает хорошие цифры.
Все-таки главная тема для ресторанов, мне кажется, в этом году — это пандемия. Расскажи, пожалуйста, немножко о том, как вообще, на твой взгляд, все это повлияло на российский ресторанный рынок. Понятно, что рестораны долгое время не работали. Спорный вопрос, что им вообще приносила доставка, те, кто ее запускал, говорили нам очень разное, в том числе в этот подкаст к нам приходили рестораторы, которые рассказывали, что, в принципе, это была либо капля в море, либо они работали в минус. Как тебе кажется, как вообще все это ударило, насколько сильно.
У меня есть хороший пример. Ресторан «Ева», где я совладелец небольшой. Мы сделали доставку, довольно-таки оперативно ее развернули, и она нам приносила очень и очень хорошие деньги. Поэтому сказать, что доставка — это капля в море, это, мне кажется, не совсем верно. Плюс, мне кажется, очень многие заблуждаются в подсчете. Когда у вас ресторан с алкоголем, коктейлями, кальянами, где у вас, допустим, выручка от них там, 60%, то понятно, что доставка вам будет делать 50% от того, что вы по еде продавали. Если у вас ресторан, где хорошая еда, просто нужно сравнивать показатели именно еды. Вы не можете доставлять ни кальяны, ни алкоголь и прочее. Поэтому сравнивать эти цифры уже некорректно. А у нас все было очень хорошо. И у многих моих товарищей с ресторанами это было все неплохо. Мне трудно говорить про то, что у кого там как не получилось.
А насколько ты серьезно оцениваешь закрытие, связанное с второй волной, так называемой? Такие противоречивые сейчас ходят слухи, закроют Москву или нет, и как это вообще ударит еще раз по ресторанам?
Мое мнение, что закрывать ничего не будут, но именно из ресторанов, кофеен и баров, просто будут очень жестко штрафовать за несоблюдение предписанных правил, которые еще были выпущены в конце или в начале июня. Просто будут ходить, смерять 1.5 метра между столами. Если это будет не соблюдено, или там какие-то маски, либо гость вошел без маски и прочее, будешь штрафовать юрлица. И просто это очень может сильно ударить по самой индустрии, потому что, к сожалению, если ты можешь проконтролировать 1.5 метра между столами и маски на персонале, на командах ресторанов, мне не нравится слово персонал, то клиентов ты проконтролировать не сможешь, поэтому будут 100%. Нет, я где-то вчера видел, что, по-моему, вызывается каждый день там, по-моему, по 100 нарядов полиции, магазины и прочее, где происходят стычки между клиентами, которые отказываются надевать маску, но при этом требуют, чтобы им продали и прочее.
А насколько вообще все эти требования реально соблюдать? Вот то, что Роспотребнадзор требует, в том числе от ресторана.
Вы знаете, если я правильно помню, все эти меры составлялись вместе с Федерацией рестораторов и ательеров, которая представляет интересы рестораторов. Я не знаю, кто в него входит, вот кто принимал участие. Я так понимаю, что эти меры коллективно разрабатывались. Честно, мне трудно судить, я не принимал в этом участие. Я не сильно держал руку на пульсе точечных характеристик, потому что мне это не совсем интересно. По специфике того, что я делаю. Но мне кажется, что в целом, наверное, там все как-то логично должно быть. Или близко к фразе «логично».
Вот вы сейчас сказали про споры клиентов. У нас первый герой был основатель женского бренда одежды «М-студия» Олег Воронин. Вот он как раз у себя в Фейсбуке писал пост. Он как раз рассказывал о том, что к ним в магазин пришла посетительница, которая отказывалась надевать маску, и продавец стал звонить в Роспотребнадзор и спрашивать, что им делать. И Роспотребнадзор им говорит: вы можете продать товар, но вы не можете его консультировать. Требования Роспотребнадзора расходятся с требованиями, которые шли от Собянина. Это тоже такой интересный факт. В любом случае бизнес пострадает, потому что покупатель может пожаловаться на то, что его не обслужили, и ты получишь штраф. Либо тебе придет штраф от Роспотребнадзора.
Он даже написал, сумму может доходить до 400 тысяч рублей.
Я скажу честно, ко мне приезжал тут товарищ, он хозяин одного бренда алкогольного, известного, который производится в Польше. Он живет под Барселоной. И он говорит: слушай, Саша, говорит, ну, испанцы, они довольно-таки вальяжные. Заставить их делать что-либо довольно-таки проблематично, если у них до сих пор есть сиеста. Говорит, и у нас, говорит, все ходят в масках на социальной дистанции и прочее. А мы с ним как раз-таки прогуливались по Москве, по барам, по ресторанам. Он говорит: слушай, говорит, а почему вас не коснулось? Говорю, коснулось. Говорю, ты же видел новости. Говорит, а в чем дело? Говорю, ну, что мы русские, с нами Бог, поэтому нам нечего бояться. Соответственно, к сожалению, ну, я когда вышел после карантина, который я абсолютно честно отсидел дома, выходя изредка в кофеманию за кофе на вынос, пшикая все, что можно по пути антисептиком.
В качестве праздничного выхода.
2 раза в день я себе устраивал праздник, да, антисептиком пахло за километр от меня. И я вышел, и сильно такое количество было людей без масок, что мне на какой-то момент показалось, что, может, мне вообще все это приснилось. И поэтому, когда сейчас снова начали вводить какие-то меры, и снова Facebook заполонился фразами: «Да как вы смеете ограничивать наши свободы?», у меня всегда вопрос, типа, а почему же вы 4 месяца не соблюдали ни одно правило хотя бы с социальной дистанции? Когда я в Азбуке Вкуса встаю на 1.5 метра на черту, которая на полу, перед следующим клиентом, обязательно найдется кто-то, кто обойдет меня, чтобы встать вот это, говорю, постойте, я в очереди. Он говорит, ой, извините, я не понял. И встает сзади меня. Я говорю, а могли бы вы отойти на вторую вот рисочку 1.5 метра? То есть...
Я тоже так прошу.
И 100% эти люди в Фейсбуке пишут, что кровавое правительство лишает нас всего, чего можно. Мне хочется спросить, а ты хоть что-нибудь сделал для того, чтобы, ну, что-то было нормально? Не подумайте, что я сюда пришел защищать что-либо. К сожалению, если бы люди себя вели бы в большей части бы осознанно, которые себя ведут очень странно в магазинах и прочее, и очень агрессивно реагируют на очень культурную просьбу, наверное, бы, может быть, было бы как-то чуть иначе.
А если говорить про другие ваши проекты, они же все равно тоже связаны с рестораном, с барами. Просто я хотела как раз задать вопрос, например, про телеграм-канал, потому что вы там пишете новости про рестораны, у кого что появилось в меню, допустим, какие-то новости, которые ресторан хочет рассказать о аудитории. Как вот изменился этот новостной поток новости вообще в пандемию?
Слушайте, в пандемию я сделал все очень просто. Свой проект, который был связан со скидками, я перевел полностью на бесплатную основу и размещал бесплатно любые сервисы, которые могли бы правильно развлечь людей на самоизоляции, поэтому мы очень сильно выросли в количестве подписчиков и установок и прочее. Касаемо канала, который основной, там было очень много волн, посвященных, первое, да, понижением арендной ставки. Я максимально рассказывал про положительные случаи, не говоря об отрицательных, чтобы создавать видимость того, что все понижают арендную ставку, наверное, и мне нужно понизить моим арендаторам в том числе, и это реально работало. Многие приходили с сканами постов к арендодателям, говорили, смотрите, ну вот там, этот понизил, этот понизил. Но снести нам, он говорит, блин, да, что-то я вижу, что, наверное, нужно понизить, это действовало. То у меня была волна, связанная с тем, что я аккумулировал заявки из больниц на запрос еды и прочее. И мне так было приятно, когда спустя там месяца 3-4 мне сейчас все эти больницы прислали благодарственные письма за то, что после каждого поста с ними связывалось 15-20 ресторанов, говорили, что вам нужно, мы вам привезем, мы вот прошли в ССФ-ФМ. А потом я уже не понимал, ну, что делать в канале, публиковал какие-то просто хорошие, добрые вещи. Мы запустили проект Support Local, для того, чтобы малый бизнес получал поддержку от жителей. Это была интерактивная карта. У нас, по-моему, там было суммарно 20 или 25 городов, где малый бизнес сам себя наносил на карту, люди заходили. Про нас, по-моему, рассказали все, в том числе, конечно же, и великое издание Forbes, и телевизионные каналы, и радиоканалы, и прочее. В общем, за пандемию сделали довольно-таки много прикольных проектов. Это мой любимый в отеле. Я просто понимал, что я не могу сидеть уже дома. Я уезжал жить на 2-3 дня, раз в 2 недели в Хаят на Неглинной, и мне привозили в рум-сервисе еду горячую. Я понял, что я дико соскучился по еде из-под ножа, и пришла идея в голову сделать проект, когда у тебя лучшие шефы готовят на кухне отеля в масках, в перчатках, с полной безопасности. Но еду ты можешь съесть только в номере, который тебе привозят, опять же, в маске, но она горячая.
Как мы в сделали... ресторане почти.
Не почти, а как в ресторане. И мы сделали 2 проекта в Хаяте. Первый за 3 недели до окончания карантина. Мы не знали, что он окончится.
Он очень внезапно кончился, надо сказать.
Поэтому на второй мы еле-еле продали то, что мы хотели. Ну, то есть у нас были хорошие продажи по категории на миров. Но у нас после первого в листе ожидания было 92 персоны на следующий. Пока мы готовили второй, объявили о том, что карантин закончится, 92 превратилось в 11. То есть люди говорят, ну мы уже дождемся ресторанов, ну, вот этого дизайна, этой атмосферы, это же самое главное. Но мы ждем, если вдруг, не дай бог, закроют снова, все проекты готовы к тому, чтобы стартовать немедленно.
Расскажи, как для тебя лично вообще прошел карантин? Многие наши вот гости тут рассказывали, что они что-то переосмыслили и что-то там новое для себя поняли.
Спортсменами стали.
Слушайте, я ничего все не переосмыслил. Я ничего не переосмыслил. Я не прочел ни одной книги, не закончил ни одну лекцию, даже не выучил ни один язык. Я
много работал. По проектам сколько было бы?
Много работал, да, потому что я понимал, что если я буду учить французский, то я буду беситься. Потому что, ну, потому что у меня плохо получается этот звук, который тон, как он там, который, да, меня бы раздражало бы, и я бы бесился. А я работал, я абсолютно вел здоровый образ жизни с точки зрения того, что вообще не пил, начиная с декабря в Гонконге. Перестал, как раз когда во время начала всего этого, я был в декабре там в каком-то очень маленьком расстоянии от эпицентра. Я отжимался, приседал, занимался своими делами, прогуливался вокруг дома, как абсолютно порядочный гражданин.
Соблюдая все правила.
Соблюдая все правила, догуливая до кофемани, поддерживая малый бизнес деньгами и прочее.
А чего больше всего не хватало в это время?
Честно, слушайте, мне кажется, что первые там 2-3 месяца мне не хватало полетов. Я просто наркоман, который очень любит момент взлета, когда тебя вжимают в кресло.
Ничего себе.
Я прям этим живу. жил. И мне этого не хватало первые два месяца. И у меня, конечно, один раз накатила мысль, как шутили, что 2020 год — это начало десятилетнего карантина. Была такая шутка с каким-то...
Какая-то не смешная шутка.
Ну, это было, когда приезжает машина из фильма «Назад в будущее», он говорит, какой сейчас год? Он говорит, 2020. Говорит, ой, у вас только начало десятилетнего карантина. И у меня была мысль, что если это все вдруг на 10 лет, наверное, будет обидно 10 лет просидеть условно в квартире. Там, слава богу, что грех жаловаться на жилищные условия. Но, тем не менее, все равно не хватало бы всего этого, бы к чему там мы все или многие привыкли. А потом в какой-то момент это отпустило. Думаю, ну, 10 лет будем сидеть, ну да ладно.
Я так понимаю, вы к рабочему месту не привязаны. Можете из любой точки мира.
У меня была очень важная цель последние полтора года делать проекты такие, чтобы они не зависели от локации, и чтобы все можно было делать в мессенджерах, чтобы не было ни одного телефонного звонка. Поэтому
ой,
сейчас...
я тоже не люблю телефонные звонки.
Ну, скажу честно, так как я все перевел в мессенджеры, мессенджеры тоже уже
разрываются.
Да, тоже уже немножечко бывает тяжеловато. Но действительно, мы запускаем сейчас проекты. Моя команда, будучи во всевозможных местах, моя помощница была в Крыму полтора месяца, вторая помощница застряла в какой-то вообще другой стране. И все отлично взаимодействовали и запускали. Без единой трудности. С ошибками, но без трудностей.
А насколько большая вообще сейчас у тебя команда? Потому что в публичном поле кажется, что твой такой бренд, Соев, что ты один все это делаешь.
У меня на каждый проект максимум один человек. Российский ресторанный фестиваль, например, делаю я и куратор всего этого процесса. Но мы сейчас берем в 5 городах кураторов по городу, потому что они выстраивают не только подбор, потому что подбор мы можем сделать и сами. Они же делают и пиар, и общение с условными инфлюенсерами и прочее. Честно, наверное, я очень сильно горжусь теми, с кем я работаю, потому что без них сейчас я бы не сделал бы ничего. И это не просто красивая фраза, потому что действительно людям нравится то, что они делают, они понимают, что они действительно делают что-то полезное. Поэтому команда — это самое ценное, что у меня есть, но это очень мало людей. То есть действительно там со своей FFM это я и еще одна женщина, которая со мной делает какие-то прикольные вещи, связанные с лонгридами. Мы, бывает, кого-то нанимаем, когда нам это нужно, как-то нештатного, но это вот одна женщина. А потом есть Женя, которая ведет привилегии и карту волит. Она же была по РРФ. Мы ждем еще возвращения из декрета. Еще одна, ну суммарно человека 3-4. Есть еще очень хороший IT-специалист, который все мои бредовые идеи перекладывает на алгоритм. Говорю, хочу, чтобы было так. Он говорит, сейчас, подожди.
Сейчас будет.
Да, сейчас будет, да.
Мы знаем, что вы пользуетесь бизнес-картами. Расскажите, как они помогают вам в ведении бизнеса и как вы внедряли их в свои проекты и что вам это дало?
Наверное, мы их внедряем сейчас. Я бы сказал так. У меня есть хороший друг в B2B направлении одного бренда, который действительно сделал из этого направления лучшую часть этой большой компании. Зовут его Джемал. Он, как раз, мне рассказал про всякие преимущества и плюс. Я хочу запустить некий Black Edition, ну, условное такое техническое название для своей карточки Wallet. Она будет стоить денег с ежемесячной суммой, которая будет списываться. И вот мы как раз сейчас думаем о том, как сделать так, чтобы снизить сумму эквайринга или транзакции. Я вот в этом путаюсь, потому что у меня есть специальные IT-профи. Так, чтобы как раз вот это все на основе бизнес-карт. Поэтому я думаю, что это будет прикольный кейс, про который мы потом можем рассказать без кассового разрыва, так сказать, но для кассового разрыва.
То есть это будет некая коллаборация ваша с банком?
Нет, ни в коем случае. Это будет самостоятельный процесс с процессинговым центром, который предоставляет интернет-эквайринг. Просто мы хотим, чтобы это падало не на счет, а на бизнес-карту. Посмотрим, получится или не получится.
Вы разрабатывали маркетинговые стратегии для фитнес-клубов, для интернет-магазинов. Потом стали работать в ресторанной сфере, если можно так сказать.
Ну, я бы немножечко бы поправил, я не работал в ресторанной сфере.
Ваши проекты все равно с ней связаны. Там либо вы пишете, либо вы организовываете фестивали. Это все равно около, мне кажется.
Можно сделать сейчас и фестиваль салонов красоты, где у тебя за 990 рублей будет укладка, маникюр и стрижка. Это просто механика, которая легла на то, что я сам люблю. Но глобально маркетинг, как и все эти процессы, они выстроены на алгоритмах. И эти алгоритмы можно применять в любой сфере, потому что маркетинговая стратегия для фитнес-клуба, для e-commerce, для приложения, связанного с бронированием в ресторанах или что-либо еще, это, в принципе, единое понимание процесса. Просто разные инструменты и разные посылы. Но алгоритмы единые. Поэтому говорить про то, что странно, как же так? Ты же занимался фитнесом, а сейчас ты вот у тебя приложение либо что-то еще. Это абсолютно нормально. B2C, B2B — это все единое.
Да, вот я просто как раз хотела спросить про инструменты, чем будут отличаться и почему, как вы считаете, что именно с ресторанами, я опять скажу это слово, получилось круто. Смогли реализовать себя, достичь успеха в этой сфере. Грубо говоря, когда, допустим, вы работали с ворд-классами или с интернет-магазинами, вас знало, ну, априори меньше людей.
А знаете почему? Потому что влияние социальных сетей немножечко стало другим. В 2010 году Facebook-то практически и не было. Было ВКонтакте, который все использовали как музыкальный плеер.
И мессенджер.
Или мессенджер, да.
Киношку еще посмотреть.
Бесплатно. Да, бесплатно.
Золотые времена были.
Золотые времена были, да. Соответственно, мы в WordClass, допустим, сделали штуку, которую сейчас вы видите практически везде. Мы делали бесплатные зарядки для людей во дворах и прочее, прочее, прочее. Я, наверное, ну, мне так кажется, по крайней мере, так московский офис сказал, что мы первые придумали фитнес-меню в ресторанах, которого никогда не было. То есть сейчас фитнес-меню везде обыденность. Воркауты от брендов везде прочее. Мы делали в 2010 году. Просто охват новостей и охват событий, он был гораздо меньше. То есть сейчас ты можешь написать в телеграм-канале, там у тебя 150 тысяч или там 90 тысяч подписчиков, и у тебя просчет там 35 тысяч. Если это прикольная новость, все это будут рассказывать. Есть Facebook, где будут репостить охваты и прочее.
То есть успех, грубо говоря, связан не со сферой, а именно с развитием... Конечно. Социальных сетей.
Конечно.
А вот у меня в связи с этим вопрос. Есть ли у тебя какая-то концепция твоего личного бренда, и как ты ее выстраиваешь? Или это все как-то органически, само собой, получилось?
Концепции личного бренда не было и не будет, потому что у меня меняются приоритеты довольно-таки быстро. То есть еще год назад у меня даже не было мысли про то, чтобы... Нет, год назад уже была, я уже отправил деньги. Полтора года назад не было мысли про то, что я буду вкладываться в рестораны. Год назад у меня не было мысли про то, что я буду покупать доли в компаниях с абсолютно разными тематиками. То есть это ни в коем случае не только фудтех.
Еще что-то с музыкой было недавно.
Музлаб, сервис Музлаб. Я там купил очень небольшую долю. Это сервис стриминга для бизнеса.
То есть это та музыка, которая играет в ресторанах, в магазинах?
В ресторанах, наверное, сейчас в меньшей степени. Торговые центры, фитнес-центры, сети, косметики и прочее. Например, мы это встали в Летуаль сейчас во все точки. Вот мои знакомые. Это Агротех, iFarm, это приложение «Твой личный ассистент счастья», который сейчас вышел в американский App Store и набирает там первые скачивания, такой абсолютный венчур. Это просто прикольно.
Превращаешься в венчурного инвестора.
По количеству того, куда я вошел, я уже им стал. Опять же, это та вещь, про которую смешно говорить, потому что у меня небольшие чеки. Ну, небольшие чеки в рамках глобального рынка. Хотя они, на самом деле, как выяснилось, нормальные. Ну, то есть для всех этих вещей. Но для меня это забава. Мне кажется, об этом имеет смысл серьезно говорить, когда ты ставишь цель. То есть ты говоришь, типа, так, ребят, я вот сейчас буду 3 года заниматься тем, что буду создавать платформу для улучшения знаний россиян, например, да? Ты вот как бы вот этим живешь, и ты это делаешь. А я входил в проекты буквально через 5-7 минут после телефонной беседы, которая шла 5-7 минут, опять же. То есть я послушал, прикольно, мне нравится, почему бы и нет. Мне это больше фан.
То есть это такая рулетка для тебя. Как вообще ты принимаешь решение о том, чтобы инвестировать?
Интуиция. Ну да, извините за слово «чуйка».
А мне нравится, давайте оставим.
Хорошо, давайте оставим слово «чуйка». Это чуйка. Я поймал себя на мысли, что у меня было 3 проекта, куда мне мой мозг говорил «не надо». Нет, не мозг, а как раз-таки вот это слово из 5 букв на букву «Ч». Она говорила, что «не надо», а мозг говорил, что «смотри, ну вот если все разложить по полочкам, достойный проект, наверное, имеет смысл в нем поучаствовать». И спустя 8 месяцев, полгода, год я из этих проектов всех вышел, потому что понял, что интуиция была права. Не потому, что это плохие люди или что-то неинтересное. Моя интуиция говорила мне, что тебе это надоест. Либо что-то там изменится в тебе, поэтому не надо.
А как давно стали заниматься инвестициями?
В феврале.
Совсем недавно. То есть это вас пандемия сподвигла?
В феврале мы еще гуляли по ресторанам, будьте нате.
Тогда что вас сподвигло или кто?
Товарищ придумал проект, говорит, хочешь вложиться? Мы делаем вот такую штуку прикольную, ассистент счастья. Я говорю, а давай. Потом второй товарищ говорит, слушай, а мы тут делаем такую штуку, не хочешь вложиться? Я говорю, давайте. А потом достаточно было 2 входа, чтобы к тебе уже пришли прикольный проект от друзей. И...
А насколько ты принимаешь участие в этих проектах?
Ну, инвестор? Я помогаю на самом деле своими контактами в основном, потому что иногда бывает нужно быстрее просто получить доступ к чему-то, либо просто ввести в какую-то сферу. У меня просто очень простая концепция всех действий. Первое — ты берешь самого известного игрока на рынке, делаешь с ним проект или просто партнерство. Дальше все остальные приходят к тебе. Второе правило, касаемо маркетинговой стратегии, это все же пытаются переманить клиентов у конкурента. А мне кажется, что это путь в никуда, и все мои проекты, они как раз-таки расширяли сферу. То есть мы расширяли количество потенциальных клиентов, и поэтому мы получали много, и конкуренты получали много. И, в принципе, российский ресторанный фестиваль даже он был создан для того, чтобы афиша ресторана получала больше клиентов по поиску мест, по бронированию и прочее. Те же самые зарядки для ворлд-класса были созданы для того, чтобы люди понимали, что спорт и фитнес — это не обязательно беговая дорожка, это просто поддерживание себя в тонусе. Потом, через 10-15 лет, когда-то приходили. Игра в долгую.
А какой проект сейчас у вас в приоритете? Что отнимает наибольшую часть вашего рабочего времени?
Сейчас в приоритете мой самый главный венчурный проект жизни — моя дочь София Александровна, ей 5 месяцев. Соответственно, больше всего времени уделяю я ей, а из всех остальных проектов они все равноудаленные от меня, поэтому выделить что-либо особенно мне трудно. То есть сейчас, последние 2 месяца, это был фестиваль. Он закончился, мы выдохнули, мы сейчас подводим результаты, которые нас приятно удивляют. Просто мы занимались им очень долго, потому что 35 городов и там 500 плюс ресторанов. Но сказать, что мы его выделили потому что, нет. То есть у нас все проекты, они значимы одинаково.
Ну и напоследок, наверное, спрошу про планы. Как ты вообще себя видишь в дальнейшем? Какие проекты тебе кажется будут выстреливать и развиваться?
Этот вопрос я не могу ответить, потому что у меня меняется все каждые полгода. Возможно, я стану главным редактором какого-нибудь издания. Ну, например.
Даже так.
Возможно, мы создадим фонд, который будет давать деньги молодым умам, которые будут что-либо развивать. А может быть, я продам все, если это вообще можно продать, и буду спокойно гулять с коляской, с дочкой по парку около дома.
Вы слушали подкаст «Кассовый разрыв», который мы записали при поддержке MasterCard.
Всем держателям бизнес-карт MasterCard доступна программа лояльности «Бизнес-бонус». Вы сможете получать бонусы с каждой покупки и обменивать их на предложения и скидки от партнеров. Например, вы можете купить и разместить рекламу со скидкой, оплатить такси или купить что-то для офиса.
Заходите на сайт программы business.mastercard.ru, чтобы узнать больше информации о скидках и партнерах. А с вами были Лера Бородина
и Настя Карпова.
Всем пока! В подготовке этого эпизода нам помогал Fragmentum подкаст.